Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня понедельник, 26 июня, время 21 час 1 минута в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим стрим с Владимиром Осечкиным, правозащитником, основателем проекта «ГУЛАГу нет». Привет, Владимир.
Марк, добрый вечер и приветствую уважаемых зрителей и подписчиков. Всем здравствуйте.
Да, ну вот назвали мы эфир «Очковый». Я помню, как-то у нас в ранней юности это было принято говорить об очковом эффекте или там кобра очковая. Понятно, что это контекст был очко, это жаргонное выражение, но, разумеется, мы не так не сниженной лексикой пользуемся, но тем не менее он же именно такой. А речь пойдет, естественно, о Пригожине, о всем, что связано с этим фейковым мятежом, поэтому будем об этом говорить. Почти 12 тысяч нас смотрят и 4500 поставили лайки. Просьба огромная к нашим зрителям. Сделайте так, чтобы к этому эфиру присоединилось как можно больше зрителей. Ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв и на канал Владимира Осечкина. В описании к этому видео по его имени Владимир Осечкин вы можете найти ссылку и подписаться там. Ну и мы, собственно говоря, начинаем. Последнее сообщение, что у нас по окончании этого эфира сразу же будет эфир о 488-м дне войны с Алексеем Арестовичем. Ну, конечно, там тоже пойдет разговор о последствиях так называемого мятежа, вот этого мятежа, который имел место день назад, закончился, и будем об этом говорить. Ну что, давай начнем сначала. У тебя, я видел в твоих постах и в твоих интервью, достаточно резкая позиция оценки, что Пригожин безусловный враг, что даже ради, так сказать, ну как жаба-гадюка, принято говорить, да, чума на оба ваших дома, нельзя, это единственная верная позиция, но нельзя даже пытаться, так сказать, надеяться на, используя Пригожина, на то, что он погубит Путина, и тем самым этим воспользуются люди хорошие, правильные. Да? Что он и есть то зло, которое немногим лучше, чем Путин, они друг друга достойны, и ни в коем случае выбирать между ними нельзя, вот выразимся так. Вот. В свое время, кстати, во время войны была такая концепция против Гитлера и Сталина, такую книгу даже Казанцев написал, член в свое время НТС, о власовском движении, кстати сказать. Ну вот, что бы ты сказал для начала разговора, действительно ли нельзя содействовать злу, которое может уничтожить другое зло. Вот так скажем.
Ну, давай с самого начала тогда. ЧВК «Вагнер» – это террористическая организация. Евгений Пригожин был ее руководителем и действовал, конечно же, совместно с Владимиром Путиным. И только в Бахмуте, под Бахмутом, они угробили десятки тысяч человек. Вокруг небольшого
города. И своих, и чужих. И своих, и чужих.
И украинцев, и россиян. Более того, именно в ЧВК «Вагнер» применялись жесточайшие методы пыток, большая часть из которых я не могу описывать у тебя здесь в прямом эфире, да, поэтическим соображением, чтобы потом тебе не заблокировали канал или не снесли трансляцию. Они творили самые настоящие ужасы. И там кувалда – это самое меньшее, что вообще можно себе представить. Они расстреливали за отказ от того, чтобы человек там воевал против украинцев, за малейшее невыполнение приказов. Поэтому то, что когда Пригожин по щам получил и ему перестали выдавать заключенных, а это произошло после того, когда несколько бывших вагнеровцев начали давать показания о том, что там происходит, он тут же начал строить из себя человека, который вот якобы радеет за простого солдата, и при этом, значит, перекладывает вину за погибших, за убитых на Герасимова и на Шойгу. Еще раз подчеркну, я бы здесь не стал говорить о том, что тут жаба, тут гадюка. Они все там твари конченые, потому что, да, ну, что говорить, ЧВК «Вагнер» — это проект Владимира Путина, не Евгения Пригожина. Да, Евгений Пригожин был здесь председателем Фунтиком, который помогал обналичивать похищенное из бюджета Российской Федерации и осуществлять финансирование этого ЧВК «Вагнера». Но, конечно же, кукловодом всей этой истории всегда оставался Владимир Путин, поэтому здесь, когда я начал в ленте читать, что Пригожин якобы там может снести Путина, я понимаю прекрасно психологическую усталость определенной части российской оппозиции, которые разуверились в собственных силах, опустили руки, и которые просто, которым в душе хочется вот такие ждуны, которым хочется, чтобы пришел какой-нибудь там пассионарий там, типа Пригожина, и вот он-то все за них все сделал, а потом вдруг волшебная палочка предоставит им возможность замечательных, прекрасных демократических преобразований. То есть еще раз, поддерживать террориста, террористическую организацию, а террористические организации ЧВК «Вагнер» признали во многих уже цивилизованных странах мира, ни в коем случае нельзя. И поддержка ту, которую выражали Пригожину некоторые люди, но они, на мой взгляд, именно, по крайней мере, точно внутри России, они себя этим самым обнулили. Вот. Поэтому здесь я бы так сказал, что целью этого переворота, целью этого мятежа было перераспределение ролей и полномочий по отношению к силовому блоку и, соответственно, передел финансов, имущества в России на ближайшие 10 лет. Не более того, ни о какой демократизации России или прекращении военных действий Пригожин не говорил. Поэтому изначально те, кто начали поддерживать там, морально, там, молчанием или словами, что-то давайте вот немножко поддержим, и тогда закончится война, нужно понимать, что именно ЧВК «Вагнера» организовала ту самую вот адскую бахмутскую мясорубку, в которой погибло огромное количество людей. Вот это нужно помнить. А такое ощущение возникло во время этого мятежа, как будто бы у Пригожина он надел черные очки, нажал, как в «Люди в черном», такую лампочку, она всем посветила, и тут же в один момент некоторые люди забыли о его вот этом зле, агрессии, которую он нес на протяжении последних 7, 8, 9 месяцев. Поэтому, на мой взгляд, в любом случае все цивилизованные люди, которые желают России демократии, которые желают Украине мира и победы, в любом случае не должны становиться на позицию, поддерживать каким-либо образом этого террориста. И более того, я хочу продолжить здесь фразу. На протяжении более 9 месяцев мы делаем все возможное, чтобы разоблачить Евгения Пригожина и его бесчеловечные методы, и его окружение, конечно же, добиться его ареста. И не рассчитывая на светлую, замечательную, интеллигентную Гаагу будущего. И даже не рассчитывая на то, что киевские власти его арестуют. Мы говорим о том, что Евгений Пригожин со своими сообщниками, с вот этими главарями террористической организации, они уже по факту 100% совершили уголовные деяния и на территории России, и в отношении россиян. И поэтому наша задача, вот все, что я делаю последние 9 месяцев, сделать все возможное, чтобы Пригожина здесь и сейчас задержали в рамках российского национального законодательства и осудили. И вопрос не в том, что я такой наивный дурачок в свои 42 года, который сидит и ждет, что вдруг забрежет свет в конце туннеля. Нет, просто по факту они убили огромное количество россиян. И согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, даже у нынешних вариантов ФСБ, Генпрокуратуры и Следственного комитета России есть прямая обязанность арестовывать Пригожина, Уткина, Трошева, Кузнецова, Китаева и других главарей этой террористической организации. А если они этого не делают, они превращаются автоматом в fail state. Вот о чем я говорю.
Так. Нас смотрят 42,5 тысячи, больше 10 тысяч поставили отметки «нравится», то есть лайки. А просьба все-таки не забывать о том, что от ваших активностей зависит и участие в эфире других зрителей. Они могут не знать, что вот у нас идет трансляция. Я много почты об этом читаю, сообщений. Так что будьте активны для того, чтобы помочь и другим присоединиться к нашему эфиру. Вот смотри. Прозвучала сегодня информация, ты прислал на нее ссылку о том, что появилась в западной прессе информация о якобы одном из инструментов давления на командование ЧВК «Вагнер», ну, видимо, самого Пригожина и совет так называемых командиров, в качестве инструмента на их родственников, что их убьют. Я, кстати, не сомневаюсь, что для ФСБ грозить, и не говоря уже о том, что убить, это вообще как высморкаться, да, то есть они как бы с легкостью это сделают. Но предлог действительно такой, что... Типа бедные несчастные, вот их давили, на них давили и так далее. И ты полагаешь ли, что это может стать предлогом для, ну, вызвать гуманитарное сочувствие, еще что-то, и отпустить этих родственников несчастных, этих ЧВКшников будут преследовать, их пустить за границу. Ну, понятно, безопасность за границей – это Европа. Да? И не Дубай там какой-нибудь, а все-таки там, не знаю, цивилизованные страны Европы. Ты считаешь, это реальная такая перспектива, реальная опасность, что этих родственников просто-напросто пустят в европейские страны?
Ну, конечно же, давай сначала по факту посмотрим. Позавчера в ходе обысков у Евгения Пригожина были изъяты более 4 миллиардов рублей, да. Миллионы долларов США наличными, золотые слитки и целый ряд поддельных паспортов с его фотографиями, оружие и огромное количество печати от различных фирм, которые можно, ну, охарактеризовать как рога и копыта, благодаря которым они обналичивали деньги из бюджета, похищали и, с одной стороны, финансировали ЧВК Вагнера и тысячи наемников, а с другой стороны, он себе покупал дворцы, дорогие апартаменты и так далее. Пригожин поспешил сразу в своем блоге написать, сказать, что это все вот такой вот общак ЧВК Вагнер для зарплаты, для выплаты компенсации, гробовые за убитых и так далее. Это чушь собачья. Никто ни разу в жизни не видел, как Пригожин лобзиком отпиливает какую-то часть золотого слитка и с кем-то делится. И золото, и загранпаспорта – это был план Б, его отходной вариант для того, чтобы свинтить куда-нибудь за границу, в апартаменты, которые они купили там в Дубае и оформили на дочь, или в какие-то другие элитные недвижимости. В то время, когда большая часть ЧВК Вагнера попали бы в Подмосковье под зачистку со стороны центров специального назначения ФСБ, 45-й дивизии и других подразделений, которые туда стягивали для их уничтожения. Вот что там планировалось. Поэтому вот эта вот история сейчас слезливая о том, что якобы кто-то из сотрудников ФСБ там, или МВД угрожал вагнеровцам. Ну, нужно понимать, что служба безопасности, особый отдел ЧВК Вагнера, это сплошь и рядом бывшие сотрудники ФСКН, ФСБ, ФСИН и МВД. Все последние 10 лет вот эта вот служба безопасности Пригожина наводила ужас на огромное количество людей. Они людей буквально там закапывали, бросали в болото, убивали. Это убийцы, это киллеры. Еще раз подчеркну, это те люди, которые держали страхи даже самих наемников ЧВК «Вагнер». И вот сейчас сложился момент для них очень удачный, когда они могут на фоне этого войти в западную прессу как гонимые, что вот якобы их преследуют там ФСБ и так далее, и так далее. И они попытаются сбежать, в том числе и в Европу. Попытаются вызвать себе сочувствие для того, чтобы легализоваться, а потом через это уже отмывать похищенное, то, что они там наживали. Поэтому здесь в любом случае, я могу так сказать, наши источники, через которые мы перепроверяли, достоверно сказали, что никто ни за позавчерашний день, ни за вчерашний день в МВД или там ФСБ или в Следственный комитет с заявлениями об угрозах убийством не обращался. Более того, ни в одном из пабликов Пригожина, а он продолжает оставаться в публичной плоскости, не поступило ни одного обращения, сообщения о том, что ему, его родственникам или кому-то угрожали. То, что на Пригожина работает целая армия политтехнологов и пиарщиков, которые вбрасывают информацию, манипулируя общественным мнением, безусловно, там очень много талантливых ребят, которых Пригожин нанял за огромные деньги, чтобы ему сконструировать сначала такой сильный, успешный образ, а теперь будут выстраивать образ такой жертвы режима и так далее. Но здесь нужно делить на 10 то, что исходит от ЧВК «Вагнер» и от окружения, и проверять. У них у всех есть записывающее устройство в телефонах. Там очень четко служба безопасности Пригожина работала, и это была одна из самых мощных служб безопасности вообще в России у кого-либо. Если есть какая-то доказательная база, что кто-то где-то им угрожал, они могут опубликовать. Но честно я тебе скажу, я не верю, что у кого-то из офицеров или там, можно сказать, сотрудников МВД, ФСБ там, или каких-то других российских спецслужб хватило бы духу угрожать Пригожину и его окружению. Потому что, с одной стороны, это были бы просто там пистолеты Макарова или, в лучшем случае, какие-то там Стечкины, что-то подобное. А с другой стороны, батальонно-тактическая группа с панцирями, с гаубицами, с танками и так далее. Но какой сумасшедший бы угрожал ему? Нет, угроза Пригожину исходила совсем от другого. Шойгу, его как опытный бюрократ и аппаратчик, переиграл. Он его поставил перед условием, что либо до 1-2 июля 2023 года вот эти вот ЧВКшки, наемники, подпишут соглашения, контракты с Министерством обороны и уйдут под Минобороны, либо они будут вне правового поля, и тогда их участие в военных действиях и так далее будет незаконно. Вот, и, конечно же, целая большая группа внутри ЧВК «Вагнер», они захотели подписывать эти контракты. И Пригожин понял, что все, что он вместе с Суровикиным, с Мизинцевым, с Дюминым и с другими генералами создавал на протяжении долгого времени и считали своей опорой, сейчас уйдет под контроль Минобороны. И только для того, чтобы сохранить контроль над ЧВК «Вагнер» и свою свободу, потому что они опасаются арестов по целому ряду уголовных дел, они пошли на подобное. И никак иначе.
Угу. Ну хорошо, 57 тысяч нас смотрят, 15 тысяч поставили лайки. Мы продолжаем, мы в эфире 16 минут, у нас время еще есть. Напоминаю, что по окончании этого эфира через 44 минуты будет, как обычный эфир с Алексеем Арестовичем. Подводим итоги сегодняшнего дня войны, там масса новостей, и вот по левому берегу, и, собственно, сама история развивается дальше с ЧВК «Вагнера» и Пригожину, что там будет в Беларуси, так что не пропустите, обязательно поучаствуйте в этом эфире, так сказать, проходите по ссылке через 45 минут и смотрите. Вот смотри, тогда давай так поговорим. Он уезжает в Беларусь. Это одна из частей договоренности, так говорят об этом публично, как это на самом деле, это еще мы посмотрим. Говорят, что его уже видели в Минске в одном из отелей, что якобы строится чуть ли не новая база для этих 8 тысяч. Кстати, в западной прессе было сказано, что в рейде на Москву участвовало 8 тысяч сотрудников ЧВК «Вагнер». Я думаю, это близкая цифра к реально к тому, что контролирует Пригожин, потому что 25 тысяч, о которых он говорил, ну, как-то, в общем, верится очень мало. Наверное, все-таки 8 более близкая цифра. Ты как себе представляешь и как ты видишь, на твой взгляд, перемещение в Беларусь Пригожина, вот в каком качестве, чем он там будет заниматься, зачем он там нужен? Не разводка ли это со стороны, ну, как бы, Путина, Лукашенко с тем, чтобы, ну, давайте, успокойтесь, все нормально, мы вас перебазируем, а потом уже можно с ним расправиться, ЧВКшников раздать по подразделению в России, которые на передовой, а ты же понимаешь, там на передовой они сколько-то они проживут-то. Вот тебя пошли там, ну, не тебя, а ЧВКшника на Запорожское направление, на нулевой. И там встретишься, значит, с ВСУ, которая ведет контрнаступление, и что? И куда? И как? То есть, по существу, поддерживаешь ли ты мысль о том, что ЧВК хотят ликвидировать, а Пригожина в Беларуси в конечном ликвидирует в счете тоже. Он слишком много знал еще, помимо всего прочего. Потому что он носитель гигантского информации. Он не должен оказаться ни в чьих руках, кроме, ну, вот Лукашенко, Путин. Вот так.
Ну, во-первых, да, у меня источники сообщают о том, что самолет Евгения Пригожина вылетел в Питер. И вечером уже там приземлился или приземляется в Санкт-Петербурге.
Сегодня?
Да, сегодня как раз.
То есть он не в Беларуси?
Ну, по крайней мере, у нас вот, ну, еще там полчаса назад была информация, что он как раз летел в Питер, а не в Беларусь. В Беларусь направляются там целый ряд командиров и целый ряд наемников. Я могу так сказать, что, во-первых, да, в этой части, именно в части цифр, действительно, и The Telegraph, и The Insider, они опубликовали достоверную информацию, которая очень похожа.
Около 8 тысяч
Пригожин завышал более чем в 3 раза количество участвующих в этом во всем. Более того, я могу сказать, что после того, когда Путин обратился к участникам ЧВК и рассказал о том, что они занимаются, по сути дела, в его понимании, предательством и так далее, там разные слова он употреблял с патетикой, часть людей вот из путинистов, которые были у Пригожина, они были деморализованы. Плюс ко всему, есть те люди, которые в ЧВК «Вагнер» продолжают оставаться как раз вот вследствие вот этого помилования. Они подписали какие-то контракты, плюс 3, помимо того срока, который они должны были там находиться после исправительной колонии. И вот мы получили несколько обращений от групп, которые сообщали о том, что они находятся в очень сложной ситуации. Они не хотят участвовать в этом, Но они точно так же, вот, по крайней мере, когда развивались события, они опасаются обращаться в местное отдел МВД и ФСБ, потому что по месту, по ходу продвижения ЧВК «Вагнер» они захватывали те самые отделы полиции МВД и ФСБ.
Угу.
И обратиться к силовикам, чтобы за тобой через полчаса пришли твои же командиры, вытащили тебя за ноздри во двор и публично расстреляли за то, что ты от них сбежал, так себе для них перспектива. Но не нужно думать, что все эти 8 тысяч – это прям в доску такие лояльные солдаты, которые с Пригожиным хоть в огонь и в воду. Более того, когда была опубликована информация про золото, про доллары, про загранпаспорта, тут же вся эта история про то, что это все деньги на зарплату, она рассыпалась, люди утратили остатки доверия к Пригожину внутри ЧВК «Вагнер». Они понимают, что он действительно пытался, там, готовил план «Б» и хотел сбежать. И последние месяцы, особенно то, что там творилось под Бахмутом, очень многие, чьи товарищи погибли, они хотят отомстить лично Пригожину. И когда он приезжал к ним в расположение фотографироваться, снимать видео и так далее, их разоружали, и инструкторы и службы безопасности Пригожина даже проверяли, нет ли патронов в патроннике. Потому что они опасались, что кто-то из солдат использует этот единственный патрон для того, чтобы разрядить его там в лоб или в затылок Пригожину. Поэтому 8 тысяч человек – это массовка людей, которые лояльны Пригожину. Их было менее половины, а сейчас, после того, как он слил этот мятеж, стало и того меньше. Просто сейчас они прекрасно понимают, что они находятся в таком положении, что уже и на Москву второй раз им никто не даст пойти.
Да, конечно, походом. Это все конец.
И в расположение, в группировку войск идти в Украину, их тоже там никто не ждет. Поэтому, да, им дают возможность откатиться туда, к Лукашенко. Но нужно понимать, ты вспомни историю, когда у Лукашенко целый ряд наемников они арестовывали и задерживали.
Да, в августе 20-го, в самый канун выборов.
Конечно.
За день-два или
так,
там
за сколько. Так, а это кто были? Это кто были?
ЧВКшники, да.
Ну, это были, да, совершенно правильно, это были вагнеровцы. И сейчас им туда отправляют. Я думаю, что, конечно же, и не то, что я думаю, нам источники сообщают о том, что белорусские армейцы и КГБшники, они проведены в состоянии боевой готовности. Они просто таким образом оказывают услугу Путину в обмен на огромное количество и денег, и каких-то там других преференций,
поставлений.
В том числе, чтобы там, например, там тот же самый там санэпиднадзор не вводил ограничения в ближайшие там 5 лет на белорусское молоко и так далее. Как у нас обычно там в России, чуть что там Лукашенко делает не так, ему начинают закручивать гайки. Поэтому то, что они сейчас туда переместятся, вот в эти палаточные временные лагеря, это не более чем, конечно же, временное решение. Для чего? Я могу так тебе сказать, что на Евгения Пригожина и на ЧВК «Вагнер» у путинских олигархов завязано немало их личных интересов, корыстных интересов в Африке. И поэтому уничтожить, ликвидировать в полном объеме ЧВК «Вагнер» это означает утратить очень серьезное влияние на африканском континенте, в целом ряде стран, потерять активы, потерять достаточно большое количество там, золотых приисков, копий с алмазами и так далее, и так далее. Поэтому это не вопрос по поводу того, что кому-то в Кремле или около Кремля очень хочется вот сохранить это, как якобы там вот они себя рекламируют, самые боеспособные единицы и так далее. Если у них убрать заключенных и вот эту историю там с расстрелами, иди вперед, иначе расстреляем, у них больше нет никакой эффективности, и все это просто пиар. Вопрос лишь в том, готовы ли будут околокремлевские миллиардеры-олигархи, в первую очередь это Ковальчуки, это Тимченко, это сами Путины, отказаться от своих активов в Африке. Нет, не готовы. Они готовы поступиться честью, репутацией, потому что Путин, он себя обнулил в этой ситуации. Я думаю, что ты со мной не будешь спорить. Сейчас Путин точно не является никаким гарантом, и весь силовой блок в России, и электорат понимает, что, в принципе, это такой уже пожилой, очень испуганный мужчина, который думает, как бы ему быстрее оттуда там с этой ситуации съехать. Вот. Поэтому, да, они оставили это только из-за корысти, из-за денег, из-за того, чтобы не лишиться более 10 миллиардов долларов в различных там, активах в Африке. Вот почему они пока еще их не уничтожили. Если бы они хотели уничтожить и зачистить, еще вместо их расположения прилетело бы не пару-тройку там мин и разрядов, чтобы их озлобить, и замотивировать с точки зрения там диверсии, провокации на захват штаба Южного, Восточного, Южного военного округа. А туда бы прилетел какой-нибудь ФАП-1500, и на этом бы все закончилось.
Так, ну ФАП может прилететь, кстати, в расположение, если они создадут какие-то там временные лагеря тоже, кстати, и никто не отменяет этого, сославшись на то, что этот ФАП прилетел из Украины. Это тоже, знаешь, очень удобно. Но посмотрим, как будет дальше. 72 тысячи нас смотрит. Вот смотри, тогда давай вот с какого еще бока зайдем. На твой взгляд, вот эти 32 тысячи людей, осужденных, и которые уже исчерпали шестимесячные контракты, и которых помиловали, ну, это, видимо, зэки, о которых говорил сам Пригожин, которые уже находятся по домам, разошлись, да? Что с ними будет? Потому что ведь ты же понимаешь, что если мы исходим из того, что за все-таки мятеж все-таки какой-никакой, но был, этих людей, вот я видел, ты писал, что уже начались ОРМ, оперативники ходят по этим людям, они продолжают сохранять связь с центрами ЧВК «Вагнер», с самим ЧВК «Вагнер». Ну, остаются лояльными, нелояльными, но их надо проверять все, то есть ими надо заниматься. Вот какова их судьба? Их отправить на фронт, снова мобилизуют, или их отправить в тюрьмы, или же их оставить в покое? Как тебе видится жизнь вот этих людей?
Есть две группы. Есть те, которые уже, как они выражаются, отработали свой контракт и вернулись в Россию. И так. Есть те, кого Пригожин с командирами уломали остаться на плюс три. На плюс три месяца. Угу. И вот они являются сейчас половиной того, что представляет из себя ЧВК «Вагнер». Если касается тех, которые вернулись домой, значит, сейчас по всей России полномасштабно идет кампания по их проверке, по расследованию. И те, которые выказывали какую-то лояльность Пригожину, занимались там элементарно там репостами, поддержкой того, что происходило, по ним сейчас составляются вот эти вот черные списки. И наш источник сообщил, что в администрации президента они подготавливают листы для отмены вот этих самых помилований.
Изначально. То есть такое возможно. То есть такое возможно.
Технология следующая, да, на самом деле процессуально, вот именно если признать, что был факт помилования, отменить его невозможно. Но,
да,
ведь мы с тобой знаем прекрасно, что Путин уже очень давно, несколько лет подряд, не подписывает лично никаких указов. Везде идет факсимиле, какая-то печать, там Кремль, такая-то дата, и на этом все.
Нет, он подписывает указ, а к нему приложением идут списки, а списки скажут: ой, дружок, а там ошибка, ты в списке не был.
Техническая ошибка, по ошибке, ну, какой-нибудь там референт поставил печать не на том месте. Аннулируется, отправляется в МВД. МВД — это из интегрированных банков данных федерального уровня, удаляет. И привет родителям, поехали в колонию там на 15-20 лет. Поэтому списки эти составляются. И сейчас они внимательно наблюдают. По тем, кто действительно будет там пытаться каким-то образом поддержать ЧВК «Вагнер» и Пригожина, потом будут приняты решения, они вернутся в исправительные колонии. Те, которые, соответственно, там разменяют и скажут: да заберите от меня эти бумажки, я к этому вообще отношения не имел, хотел только освободиться, буду вашим там агентом, подписантом и так далее. Ну, понятно, что такие останутся дома. А вот что касается вот этих вот плюс три, которых сейчас оставляют в ЧВК «Вагнер», это самое интересное. Под ним сейчас в ближайшее время будут приниматься в том числе и процессуальные решения. Потому что у них может быть и не только отмена их помилования и возвращения в колонию, но дальше и в полный рост у них будет соучастие в том, что они совершали. Потому что убито целый ряд там военных и более...
Ну да, официально пока звучала цифра в 15 человек, но это явно заниженная цифра.
Заниженная цифра, потому что там были и некоторые сотрудники из погранслужбы, из таможенных постов ФСБ, которые все-таки не сразу слились и сдались, и которые оказали сопротивление. Несколько человек из военной полиции пострадало. В общем объеме просто власть всегда же у нас занижает жертвы. Как минимум там цифры занижены в два раза. И вот по этой всей истории, конечно, те, кто принимали в этом участие, они вполне станут скоро там фигурантами уголовных дел. Пригожин бравирует, считает, что его договоренность с Песковым и с Путиным, и с Лукашенко в силе и так далее. Но, как ты знаешь, я вчера вечером записал такое короткое обращение к Краснову, Бортникову и Бастрыкину достаточно в грубой форме. А вот по-другому, видимо, они не понимают. И уже сегодня пошла информация о том, что решение, постановление о возбуждении уголовного дела не отменено. И более
а
того,
ты думаешь, что это как-то связано? То они и не собирались.
Я не говорю про то, что это имеет прямую связь. Вопрос в том, что началась реакция общества. Вчера, когда Песков рассказал о том, что Путин договорился, он будет держать слово, и уголовное дело будет прекращено, все в шоке были и как воды в рот набрали. А я записал видео, обратился к ним и сказал, что это просто позор. Это позор, потому что убитые русские летчики, вертолетчики. Я сейчас ни в коем случае там не хочу уподобиться истории там «Наши мальчики» и так далее. Просто есть принципиальный юридический аспект. Действительно были убиты летчики, в том числе те, которые даже не пытались там стрелять в сторону ЧВК Вагнера, а летели на самолете, который осуществляет радиоэлектронную разведку и безопасность. И их тоже сбили, там погибло около 10 человек. Армия в шоке. И армия, конечно, у которой сейчас сил гораздо больше, чем у ЧВК Вагнера, они ждут принципиальных решений. И вот это как бы решение взбодрило. Вот эта волна, которая со вчерашнего вечера началась в соцсетях, они же тоже очень внимательно замеряют настроение общества. И при том, что Путин со своей вот этой вот ФСБшной бандой пытается навязать обществу, что вы ничего не решаете, решаем мы, кого арестовать и так далее. На самом деле они каждый день мониторят общественное мнение, и они очень сильно боятся масштабных протестов. А здесь появился повод для масштабного протеста внутри системы. И если ЧВК «Вагнер» можно угомонить, то миллионную армию угомонить практически будет нереально никому. Поэтому в любом случае, на мой взгляд, они сейчас взяли паузу. Они подождут, когда действительно вот эти вот какие-то части БТГ выйдут на территорию Беларуси и уйдут уже под контроль Минобороны и КГБ Беларуси. И, соответственно, дальше начнутся уже процессуальные следственные действия и так далее. Я не думаю, что у Путина хватит решимости сдержать свое слово по отношению к Пригожину и выставить полными болванами и кинуть армию, показав, что террористы могут запросто вас убивать, пугать меня, а я договорюсь с ними, а вас солью. Нет, конечно, армию точно он сливать не будет. Не потому, что он такой порядочный или там офицер, а просто потому, что на инстинкт самосохранения. Кто будет писать против ветра и предавать свою собственную армию, там, в которой более 1 миллиона человек?
Я тебя понял. Так, мы 32 минуты с лишним уже в эфире, у нас есть еще время. Давай вот тогда попытаемся вот еще что обсудить. Все-таки о заговоре, да? Пригожин пользовался безусловной поддержкой на разных уровнях, ну, прежде всего, самого Путина, он вообще из общепита, так сказать, товарищ из кейтеринга и так далее, повар и так далее. Но вот конкретно этот заговор, ты видишь, обсуждается версия того, что, ну, мол, были те, кто его поддерживали, с кем он как бы коммуницировал и по поводу своих действий, и всего остального, и эти люди то ли слились, то ли не проявились, то ли сконсолидировались вокруг Путина, сделали какие-то заявления или не делали их, но действовали в едином ключе, так сказать, против Пригожина, за власть. Как тебе видится эта ситуация? Действительно ли можно допустить, что там, не знаю, вот назывались Ковальчуки, там еще кто-то назывался, ну, опять же, так сказать, это все может быть и флуд, но тем не менее, кто были союзники Пригожина в этом вопросе? Не вообще пилить деньги и так далее, это тут желающих, так сказать, двери держи, а вот именно в теме, а что, давайте мы вот этого собьем, сковырнем, значит, Шойгу, Герасимова, а там, глядишь, и высшую власть и так далее. Вот что ты думаешь?
Чтобы и тебе ответить, и понять нашим уважаемым зрителям и подписчикам, очень важно обратиться к фактам и к истории. ЧВК «Вагнер» создавалась как раз в период 2014-2015 года. Для каких целей? Для того, чтобы заместить центры специального назначения ФСБ и ГРУ, и силы специальных операций на территории востока Украины. С тем, чтобы убрать офицерский состав, и Путин мог заявлять той же Ангеле Меркель и другим своим
коллегам, партнерам,
что их там нет, но нужно было заменить. Почему тогда вводились силы специальных операций и спецназа ФСБ? Потому что был очень серьезный риск того, что ВСУ решительно отрежет Донецк и Луганск от России, не будет никаких поставок, а дальше они просто внутри разберутся с теми, кто начал все вот эти вот незаконные движения и мятежи на их территории. Вот для чего это вводилось. И здесь важна фигура Дюмина. Нынешний, казалось бы, обычный чиновник, губернатор Тульской области, до 2012-2013 года он занимал должности, он вырос там в ФСО, в службе безопасности президента, с низовых должностей там телохранителей и охранников до замначальника службы безопасности Путина в ФСО. Потом дальше, как доверенное лицо, он перешел на позицию заместителя министра обороны, стал замначальником ГРУ и одно время командовал как раз 2014-2015 год силами специальных операций Минобороны. Да. Он очень тесно взаимодействовал с ЧВК «Вагнер». Более того, по информации нашего источника, именно Дюмин был как раз связующим звеном, который не просто там придумал вот эту схему с Пригожиным, а он ее и предложил. И он предлагал Путину поставить Пригожина смотрящим за ЧВК, потому что это надежный парень, который поставляет там еду, вино, мясо дорогое, черную икру и так далее. Ему можно положиться, с ним можно здорово обналичивать деньги с госконтрактов и оплачивать вот этих самых наемников, которые нужны для того, чтобы заменить кадровых офицеров ГРУ, ФСБ и ССО. Вот, собственно говоря, с этого периода у них началась очень тесное общение, дружба. Потом второй факт хотел бы здесь упомянуть. Весной 2023 года, уже вот несколько месяцев назад, Пригожин в одном из своих видеороликов на телеканале показал Романа Гаврилова. Кто такой Рома Гаврилов? Вот этот там двухметровый здоровый атлет, спортсмен, кикбоксер и так далее. Он тот же самый ФСОшник, который вместе с Золотовым ушел в создаваемую Росгвардию, возглавлял там ГУСБ Росгвардии у Золотова и даже был одно время заместителем руководителя вот этой вот службы. И вдруг он оказывается по правую руку от самого Пригожина. Плюс давай вспомним, как оказался, как черт из табакерки, рядом с Пригожиным оказался замминистра обороны Мизинцев. То есть вот, пожалуйста, Дюмин, который все это время был дружен и взаимодействовал, и которого неоднократно он пытался пролоббировать свое назначение, ему было очень душно в Туле, и он все время мечтал стать либо директором ФСБ, либо вернуться в Минобороны, но не в команду Шойгу, а уже создавать свою команду. Поэтому это Дюмин, это однозначно Гаврилов, это Мизинцев, конечно же, и это генерал Суровикин, с которым точно так же, как и с Дюмином, Пригожин связывает долгие отношения, еще начиная там с Сирии, с участия ЧВК «Вагнер» совместно с российской армией в боях в Сирии и, соответственно, их партнерские взаимоотношения там, компании, которые принадлежат жене Суровикина, очень тесно сотрудничали с группами компаний Евгения Пригожина. Вот вырисовывается здесь контур. ФСОшник Дюмин и Гаврилов из Министерства обороны, это Мизинцев и Суровикин. Плюс еще посмотри, хочу обратить внимание уважаемых зрителей на Алексеева. Когда только начался мятеж, ФСБшники вбросили два видео, на которых, значит, сначала генерал Суровикин обращался, а потом еще замначальника, замкомандира ГРУ Алексеев. Так вот, если ты вспомнишь это видео, где сидит Пригожин, когда они уже захватили и блокировали...
Да, он с Алексеем сидит и Евкуров.
Совершенно верно. Слева сидит Евкуров, который вообще в шоке, куда он попал и где его вещи, и как отсюда выбраться. А справа сидит Алексеев. И когда Пригожин говорит, что нам нужен Герасимов, а у них в планах было захват и казнь Герасимова, показательно, чтобы именно на Герасимова повесить убитых десятки тысяч бойцов ЧВК «Вагнер», чтобы самому Пригожину не отвечать. Ему нужна была вот эта вот жертва. Что сказал Алексеев, генерал? Он сидит такой, разводит руками. Просто на это никто не обратил внимания, наверное, кроме меня.
Я обратил.
Да забирайте.
Забирайте.
Вот, понимаешь?
Да, но его там не было. Забирайте кого? Он имел в виду риторически, что тут никого нет.
Да нет, вопрос не в том, слушай, ну, приходит к генералу и говорит, нам нужен он, мы сейчас с ним разберемся, мы его казним. Это говорит о чем? О том, что в принципе, они бы были не против, если бы действительно Герасимова захватили, и он бы там вовремя оттуда там не убежал. И, кстати говоря, важно понимать, что как раз именно из штаба его в целый ряд подразделений Минобороны поступали команды без боя там сдавать позиции и не оказывать вооруженного сопротивления. Поэтому здесь это отдельная тема, я сейчас немножко туда забегу вперед, отдельная тема. Это целый ряд уголовных дел, которые будут и уже возбуждены некоторые в отношении военных, которые переходили на сторону Пригожина и в результате оказались кинутыми вот, в этой во всей истории. Поэтому, если мы говорим про бенефициаров всего этого, если мы говорим про генералитет, я уже озвучил, а если мы говорим про олигархов, ну, понятно, кто в ближайшие месяцы не вернется в Россию и кто в срочном порядке вдруг улетел из России в эти дни мятежа. Поэтому, конечно же, у них были определенные договоренности, они хотели ротации, и они хотели как раз захвата контроля над ФСБ и над Министерством обороны. Это была их ставка.
Интересно. Ну что же, у нас еще минуток 10 есть. Давай вот еще в каком аспекте обсудим эту историю. Мы наблюдали в мае месяце, он начался с начала мая месяца, развивался по нарастающей конфликт с Кадыровым. Пригожина и Кадырова. Я напомню зрителям, что когда еще Бахмут обороняли ЧВК «Вагнер», вот эта знаменитая история «Где снаряды?», Шойгу Герасимову «Где снаряды?», Пригожин начал шантажировать, а мы снимемся и уйдем из Бахмута. Это еще когда он не был взят, Бахмут. И на это последовала реакция, и в частности реакция из Грозного от Кадырова, который говорил, вот пусть нас президент Путин, батальон «Ахмат» поставит вместо ЧВК «Вагнер» защищать Бахмут. А потом выдал такое, что типа, ты не думай, Евгений Викторович, ты просто так сам ниоткуда не можешь сняться, имея это в виду, что мы тут как бы за этим, за всем следим. Потом перепалка, заявление ответное Пригожина, где он говорит, я вообще не знаю, чем занимается батальон Ахмат, да, или полк Ахмат, я не знаю, чем занимается. И заявление Делимханова и Даудова, близких Кадырову людей, о том, что, значит, там Женя, приезжай, поговорим, мы тебе объясним, чем мы занимаемся. Ну, явно, так сказать, с подачи Кадырова это делалось. И ответ, соответственно, как мы помним, Уткина, командира, так сказать, ЧВК «Вагнер», который там, помимо прочего, сказал, ну, мы всегда готовы встретить, тем более, что мы уже виделись и на первой, и на второй чеченской. Это явно для уязвления было сказано, чтобы унизить, чтобы показать им их место и так далее. Ну, то есть столкнулись две достаточно крупных, ну, по сути, криминальных военных группировки, которые в том числе как бы припирались не только из-за войны, это понятно, но из-за влияния свое, да, в городах, в регионах. Мы знаем, что до очень, на протяжении продолжительного времени, до какого-то времени, именно северокавказские группировки, подконтрольные Кадырову, занимались бизнесом, рэкетом в регионах, субъектах федерации по горизонтали. И с созданием центров ЧВК «Вагнер», говорят, из регионов ситуация начала как-то меняться. То есть, грубо говоря, ветераны, пришедшие и так далее, связанные с войной, связанные с ЧВК, начали перехватывать в этом смысле контроль за бизнесами, за отношениями с властью в некоторых случаях. И, в общем, брать на себя это. И так что конфликт Кадырова и Пригожина, он тоже не на ровном месте. И вот теперь мы видели, что Ахмат посылали типа в Ростов. Он там долго ехал, но неважно. Сейчас что это означает? Возвращение власти вот на горизонтали Кадырова и его группировкам в регионах России и так далее. Контроль за бизнесом, контроль за там, потоками, контроль за мелкими чиновниками, за какими-то решениями. Ну, мы это видели и в Москве, и в Питере, кстати. Ну, в Питере в меньшей степени, в Москве-то уж точно. Или же, скажем так, какая-то форма заменит то, что было ЧВК «Вагнер», на таких же. Да, подконтрольных, может быть, ФСБ или чему-то еще. Ну, и вдогонку, как будет складываться личная месть Кадырова по отношению к Пригожину и участникам ЧВК, которые себя повели так строптиво и командирам, и рядовым, и так далее. То есть мотивация у Грозного, она есть на месть там, на и так далее, но это в их стилистике. Что ты об этом, обо всем думаешь?
Ну, я думаю, что, конечно, лучше меня, наверное, ответил известный юморист и пародист Юрий Великий. Он на эту тему несколько роликов снял хороших.
Видел, да.
Да. Но если
он на меня снимал тоже ролики, я тебе так скажу.
Очень круто, очень круто было сделано. Mm-hmm. Я думаю, что зрители оценят. Ну, слушай, вы с Алексеем популярны. Yeah. Было бы глупо, если бы он это не сделал. Что касается, на самом деле, теперь если к серьезному, я могу сказать, что для Путина был бы страшный сон столкновение ЧВК Вагнер с кадыровцами.
Почему?
Потому что у кадыровцев достаточно сильно выстроенный пиар, что вот они всесильные и всемогущие. Mm-hmm, mm-hmm. Но если бы они, конечно, столкнулись с ЧВК «Вагнер», с тысячами подготовленных наемников, там было бы месиво, и это было бы позорное бегство и разгром. Но это по факту. Mm-hmm. Потому что одни – это, по сути дела, росгвардейцы, которые просто там сейчас погоны военные дали, а другие – это батальонно-тактическая группа с тяжелым вооружением, с танками, с гаубицами, с артиллерией, с боевым опытом и в Украине, и в Сирии, и так далее. Силы бы были, конечно, не равны, и тогда разрушился бы образ всесильного Кадырова, и дрогнул бы тогда, посыпался контроль над Кавказом, который держится сейчас у Путина именно на страхе. Вот, поэтому как раз мне кажется, что они пошли скорее там для создания видимости, для психологии, но никак не для столкновений, потому что можно было бы быстрее приехать и действовать более быстро и эффективно. Очевидно, что Путин, который пошел на попятную и в тот момент начал заниматься с ними какими-то переговорами через Лукашенко, пошел не от хорошей жизни и от того, чтобы там поберечь кого-то, а просто понимая, что если разгромят кадыровцев, и если двинутся в Москву, и в Москве начнется месиво, а там то же самое, как бы можно сколько угодно долго бравировать про эти центры специального назначения ФСБ, но они все сильны для того, чтобы задержать там 30 спецназовцев одного какого-то захватившего банк. Или вломиться к оппозиционерам, к антивоенным и журналистам. Вот там, да, там можно бряцать оружием, и так далее. Еще раз подчеркну, все эти внутренние войска по отношению к армейскому подразделению, которое вооружено до зубов и при этом еще имеет огромное количество еще и трофейного оружия, там, современных западных образцов вооружения. Ну, конечно, это было бы огромное месиво, и сам факт убийства тысяч людей в этой бойне, он бы, конечно, здесь окончательно растоптал бы остатки репутации Путина. Поэтому они делали все возможное, чтобы они не соприкасались. Что касается контроля, где там, кто что-то решает, действительно, есть очень много там бывших вагнеровцев, которые вернулись и которые используют страх службы безопасности и звонка Пригожину, который там был там, с Пушкиным на дружеской ноге, точнее не с Пушкиным, а с Путиным, да, вот как Хлестаков, то сейчас, конечно, этот образ разрушен. И здесь они не смогут отжать как-то серьезно позиции именно вот в плане этих разборок, потому что и дело даже не... Здесь будет совсем другая история. Здесь не вопрос не в боевом опыте и в вооружении, а дело в сплоченности. А сплоченность у кадыровцев, она, конечно же, по сравнению с вагнеровцами, совсем на другом уровне. Это в Вагнере они там друг друга дулами автомата толкают, угрожают кувалдами и так далее. Там, с той стороны, действуют совсем другие законы. И в этом плане как раз то, что хотел Евгений Пригожин, именно резкого своего усиления с этой группировкой, у них, конечно, это они сами себя здесь прикончили в этом плане.
Mm-hmm. Так, понятно. Я маленькую информацию дам. Она сейчас по всем пабликам и по официальным СМИ разошлась. Вечером 26 июня президент Владимир Путин, это сообщает основные, вот ТАСС сообщает, сделает заявление из Кремля. Слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова передали в эфир Первого канала. А какова тема обращения, не сообщается. Кроме того, планируется выступление или иного рода публичное обращение белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого». Ну и последний раз Путин выступал с обращением к россиянам утром 24 июня из-за действий ЧВК «Вагнер», который глава государства назвал вооруженным мятежом. На твой личный взгляд, о чем может идти речь? Может ли речь идти о том, что они арестовывают Пригожина совместно, действуя, значит, в исполнении законов или чего-то такого? Можно такое допустить?
Ну, есть, конечно, несколько вариантов. Скорее, зная и Лукашенко, и Путина, на мой взгляд, они как раз попытаются сделать все возможное исполнив вот этот трюк из «Люди в черном». То есть они попытаются озвучить какие-то факты с тем, чтобы заставить всех забыть, что на самом деле происходило несколько дней назад, и будут переливать из пустого в порожнее. Говорить про то, что они провели какую-то масштабную спецоперацию, мятежники все задержаны с помощью двух стран, а Пригожин уже находится в камере, ну, наверное, как бы там 1 или 2 или 3%, если бы у них у обоих были яйца, они бы этого хотели. Здесь, мне кажется, другая совсем история. Более того, я не исключаю, что в нынешней стратегии Путина, да, они будут выискивать какие-то плюсы для себя даже вот в этой вот абсолютно там, извини за выражение, дерьмовой ситуации. И вполне возможно, что сейчас попытаются с помощью ЧВК «Вагнер» там на территории позапугивать соседей, соседние страны. Вот. Я бы не делал какую-то серьезную ставку на то, что они вдруг проявят себя как два сильных лидера, которые смогут вот разобраться.
Ну, Путин в этом нуждается, ему сейчас нужно это показать после всего, что случилось.
Ну, по крайней мере, у меня, в моих глазах, у него рейтинг там 3-5% способности выполнить нечто подобное. И опять же, если бы это уже было происходило, лента была бы полна кадров бойни между ЧВК «Вагнер» и так далее. Здесь, скорее всего, вот они будут срезать углы и выходить из ситуации, пытаясь объяснить, почему один вместо ареста мятежников им позволил переехать в соседнюю страну, которую считают союзниками, а другой будет объяснять всем, как они будут дружно сажать картошку и какие-то там делать драники там осенью совместно с ЧВК «Вагнер», чего, конечно же, в результате делать они не будут. Я смотрю на это, ну, с точки зрения как бы там скорее пессимистично, чем оптимистично. Я не думаю, что они оба готовы на такие решительные действия в такие короткие сроки.
Ну хорошо, 52 минуты мы в эфире. У нас уже заканчивалось время практически. 95,5 тысяч нас смотрят и 28 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы провели этот час с нами. И, конечно же, надеюсь, что вы ссылки на этот эфир распространите в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Владимира Осечкина. В описании к этому видео по имени Владимир Осечкин вы можете найти ссылку там и пройти по этой ссылке на его канал. Буквально через 7 минут у нас начнется эфир на канале Фейгин Лайф с Алексеем Арестовичем. Пожалуйста, переходите сразу по ссылке, ждите эфира там. Через 7 минут мы, собственно говоря, начнем, будем обсуждать и эту, и многие-многие другие темы. Володь, спасибо тебе, увидимся скоро уже.
Всем доброго вечера и мирного неба над головой. Спасибо.